Среди шарканья ног мусульман им послышались более твердые шаги. «Внимание!» — прошептал Бергер. «Осторожно, 509-й!» «Это Левинский», — проговорил Бухер. «Он тоже научился узнавать людей по походке». «Подошел Левинский. Что вы тут делаете? Жратвы сегодня не будет. У нас есть свой человек на кухне. Иногда ему удавалось своровать хлеба и картошки. Сегодня готовили только для Бонс, поэтому стянуть было невозможно. Вот немного хлеба. А это несколько сырых морковок. Конечно, этого мало, но нам тоже ничего раздобыть не удалось». «Бергер», — обратился к нему 509-й, — «раздай это». Каждый получил по полгорбушки хлеба и морковки. «Ешьте, не торопясь. Надо жевать и пережевывать, пока не съешь. Бергер, дай им сначала морковь, а несколько минут спустя хлеб. Когда ешь втайне ото всех, чувствуешь себя преступником», — заметил Роузен. «Тогда не ешь, дурень ты», — ответил ему лаконично Левинский. Левинский был прав. Роузен это понимал. Он хотел объяснить, что эта мысль пришла ему только сегодня, в эту странную ночь, когда они размышляли о будущем, чтобы забыть о голоде, и что она связана именно с ожиданиями. Но он не стал ничего говорить. Все это показалось ему чересчур сложным и малозначительным. «Они решились», — с трудом выдавил из себя хриплым голосом Левинский. «Зеленые тоже решились. Они хотят участвовать. Их мы оставим. Специальные дежурные, старосты блоков и помещений. Позже проведем отбор. Между прочим, среди них двое эсэсовцев. К тому же врач из лазарета». «Сволочь он», — сказал Бергер. «Нам известно, что он из себя представляет. Но он нам полезен. Через него мы получаем информацию. Сегодня вечером поступил приказ об отправке». «Что?» — произнесли Бергер и 509-й в один голос. «Транспорт. Решено вывести 2000 человек». «Они собираются ликвидировать лагерь?» «Вывести 2000 человек. Пока». «Значит, все же транспорт». «Как раз этого мы опасались», — сказал Бергер. «Не волнуйтесь. Рыжий писарь в курсе дела. Если они будут составлять список, вы в него не попадете. Сейчас у нас везде есть свои люди. Кроме того, стало известно, что Нойбауэр не спешит. Он все еще не дал ход приказу». «Они будут действовать безо всякого списка», — сказал Роузен. «Если им не удастся набрать необходимое количество, они сгонят людей в одно место, как они это делали у нас, а список составят задним числом. Не надо волноваться, пока еще есть время. В любой момент все может измениться. Не стоит волноваться», — сказал Левинский. Роузен дрожал от страха. «Если возникнет опасность, мы спрячем вас в лазарете. Врач сейчас закрывает на все глаза. Мы уже держим там несколько человек, жизнь которых оказалась под угрозой». «Вы что-нибудь слышали насчет того, собираются ли отправлять женщин?» — спросил Бухер. «Нет, они не станут этого делать. Женщин здесь и без того очень мало». Левинский встал. «Пойдем со мной», — сказал он Бергеру. «Я хотел тебя забрать. Для того и пришел». «Куда?» «В лазарет. Спрячем тебя на пару дней. У нас там есть комнатка рядом с тифозным отделением. Нацисты его как огня боятся. Все уже подготовлено». «А в чем дело?» — спросил 509-й. «В крематорской команде. Они ее завтра уничтожат. Правда, это слухи. Причислят они его к этой команде или нет, никто не знает. Я думаю, да». Он повернулся к Бергеру. «Ты слишком много насмотрелся всего внизу. Осторожности ради, пойдем со мной. Переоденься. Оставь свои вещи здесь, при каком-нибудь мертвеце, и возьми его вещи». «Иди», — сказал 509-й. «А староста блока, вы можете это организовать?» «Да», — неожиданно воскликнул Агасфер. «Он будет помалкивать. Мы это провернем». «Рыжий писарь в курсе дела. Дрейер в крематории дрожит за свою шкуру. Он не станет искать тебя среди мертвецов». Левинский шумом втянул воздух через ноздри. «Здесь их тоже хватает. На всем пути сюда спотыкаешься о них. Пока не сожгут все трупы, наверняка пройдет 4-5 дней. Тогда появятся новые. Вокруг такая неразбериха, что никто больше ничего не знает. Главное, чтобы тебя не нашли». По его лицу пробежала ухмылка. «Такие времена — это всегда самое главное. Подальше от опасности». «Пошли», — сказал 509-й, — «поищем покойника без татуировок». Света было недостаточно. От тлеющего и беспокойного красного заката на западном горизонте было мало толку. Им приходилось низко наклоняться над руками мертвецов, чтобы выяснить, есть ли у них на руках наколотые номера. Наконец, нашли одного, примерно такого же роста, как и Бергер, и сняли с него все вещи. «Пошли, Ефраим». Они присели у края барака, невидимого охранником. «Поскорее здесь переоденься», — прошептал Левинский. «Чем меньше людей об этом знает, тем лучше. Давай сюда свою куртку и штаны». Бергер разделся. Он был похож на призрачного орликина на фоне неба. Принимая неожиданный набор белья, он получил и доходящие до икр дамские подштанники. Он еще натянул на себя с глубоким вырезом блузку без рукавов. «Завтра утром включите его в список умерших». «Да, начальник блока эсэсовец его не знает, а со старостой блока мы уж как-нибудь разберемся». Левинский незаметно ухмыльнулся. «Вы все это здорово провернули. Пошли, Бергер». «Значит, все же транспорт», — произнес Розен, выглядывая за спины Бухера. Зульцбахер был прав. Не надо было затевать говорильню о будущем. Это приносит беду. «Ерунда! Нам дали поесть, Бергер вне опасности. Нет уверенности, исполнит ли Ной Бауэр полученный приказ. Ты что, требуешь гарантии на годы?» «Бергер вернется?» — спросил кто-то из сидевших сзади 509-го. «Он вне опасности», — горько заметил Розен. «В транспорт уже не попадет». «Заткни глотку!» — резко бросил 509-й и обернулся. Сзади него стоял Карел. «Разумеется, он вернется, Карел», — сказал 509-й. «Почему ты не в бараке?» Карел пожал плечами. «Я думал, у вас есть немножко кожи, чтобы пожевать». «Вот здесь кое-что вкуснее», — проговорил Агасфер. Он отдал свой кусочек хлеба и морковку. Агасфер приберег это для Карела. Карел стал очень медленно есть. Мгновение спустя, почувствовав на себе чужие взгляды, он встал и ушел. Когда он вернулся, больше уже не жевал. 10 минут, — сказал Лебенталь и посмотрел на свои никелевые часы. «Высокое достижение, Карел. Мне на это потребовалось бы 10 секунд». «Нельзя ли выменить часы на еду, Лео?» — спросил 509-й. «Сегодня ночью нельзя ничего выменивать, даже золото». «Можно есть печень», — заметил Карел. «Что? Печень? Свежую печень. Если ее сразу же вырезать, она съедобна». «Откуда вырезать?» «Из мертвецов». «Откуда ты это знаешь, Карел?» — спросил Агасфер через некоторое время. «От Блацика». «Кто это Блацик?» «Блацик в лагере Брюн. Он сказал, это лучше, чем умереть самому. Покойники умерли, их все равно сожгут. Он меня многому научил. Он мне показал, как прикидываться мертвым и как надо бежать, если сзади в тебя стреляют. Зигзагом, неравномерно, то вскакивая, то припадая. А еще, как найти себе местечко в общей могиле, чтобы не задохнуться и ночью выбраться из груды тел. Блацик многое умел». «Ты тоже многое умеешь, Карел». «Конечно. Иначе бы меня уже не было здесь». «Это верно. Но давайте поразмышляем о чем-нибудь другом», — предложил 509-й. «Еще надо надеть на покойника вещи Бергера». Это оказалось просто. Покойник не успел окоченеть. Они наложили на него сверху несколько других трупов. Потом снова уселись на корточки. Агасфер что-то еле слышно бормотал. «В эту ночь тебе придется много молиться, старик», — мрачно проговорил Бухер. Агасфер поднял глаза. На мгновение он прислушался к доносившемуся издалека грохотанию. «Когда убили первого еврея, а суда над убийцами не последовало, они попрали закон жизни», — сказал он неторопливо. Они смеялись. Они говорили, ну что значит несколько евреев для Великой Германии? Они закрывали на это глаза. И вот теперь Бог ниспослал на них эту свою кару. Жизнь есть жизнь, даже самая маленькая. Он продолжал свое бормотание. Другие молчали. Становилось прохладнее. Они теснее прижимались друг к другу.